всех наших дорогих друзей, братьев, сестер, посетителей приглашаем присоединиться к нашей теме, которую мы продолжаем уже далеко не первый раз. Сегодня у нас уже 13-я беседа, 13-я проповедь на тему «Сущность Церкви». Библия повествует нам об одном человеке, который занимал достаточно высокое положение, был правителем огромной-огромной империи Вавилонской. Звали его Навуходоносор. Когда огромнейший город был отстроен, когда прекрасно были оформлены так называемые сегодня известные, дошедшие до нас названия, висячие сады Семирамиды, входящие в число чудес света, когда он вышел посмотреть на этот замечательный город, посмотреть на это прекрасные цветы, на это удивительное то, что сделали люди. И обратите внимание, что он говорит. Это ли не тот город, который я построил? Хотя, смелюсь сказать, он лопату в руки не взял. Но понятно, он правитель, его подчинение, все было. И руками рабов, руками приближенных был отстроен этот огромный город. Отстроены ли, созданы замечательные сады. И люди восторгались этим. Люди говорят, это чудо света. Речь идет о том, что сделал человек. Удивительный всемогущий Бог, который ни от кого не зависим, ни с кем не советуется, ни перед кем не отчитывается, ни в ком не нуждается, обратите внимание, в своем премудром плане решил создать церковь. Чудо света. Уникальное. И он ее создал. Если Навуходоносор отношения никакого не имел к строительству города, то Господь самое прямое отношение имел к созданию церкви. Это жемчужина. Это красота. Это непревзойденное творение, которое Господь создал для того, чтобы через церковь, как Писание говорит, была известна всем на небесах и на земле многоразличная премудрость Божья. И вот об этой премудрости, об этом особом чуде мы говорим. Говорим уже не первое наше служение. Это достаточно важно понимать и для нас, поскольку сегодня слово «церковь» на слуху у многих. Его чаще связывают с христианской деноминацией, христианской ветвью в религии, если так, среди религий, если так можно сказать. Читающие Священное Писание понимают, что под словом «церковь» не понимается какая-то отдельная деноминация. Люди приложили немало усилий для того, чтобы сделать разделение на деноминации. Это мы постарались, друзья мои. Дай Бог, чтобы больше не продолжали этого делать и не старались создавать чего-то новое, такое интересное, и не отделяться друг от друга. Христос создал церковь для того, чтобы в церкви, как в живом организме, люди могли не разделяться, а соединяться. Обратите внимание. Поэтому для нас очень важно видеть, понимать, что Бог создал, что Он заложил в природу этой церкви, с тем, чтобы, сравнивая то, что говорит Господь через Священное Писание об этом, сравнивая свое отношение, свое понимание с тем, что есть в Священном Писании, задать себе один простой вопрос, какой вы уже догадываетесь. А какое я к этой церкви имею отношение? Имею ли я сегодня право перед живым Богом, который является Творцом этой церкви, сказать, я член Церкви Христовой? Это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос. Мы очень много говорили с вами о характере, о том, что Господь ожидает, какой характер Он формирует в тех, которые входят в число тела Христова, Церкви Христовой. В прошлый раз мы с вами начали серию бесед, опять-таки, по нашему посланию, которое мы рассматриваем, послание к Ефесянам, но эта серия бесед посвящена важной теме исполнения Духом Святым. Исполнение Духом Святым. Пребывание в Церкви Христовой. Развитие нормальное, правильное развитие. Правильное развитие в Церкви Христовой невозможно, если человек будет одинок, не будет иметь Божье участие, не будет иметь Божье присутствие. И вот на это Божье присутствие Павел обращает наше общее вам внимание и говорит, исполняйтесь Духом Святым. В прошлый раз мы делали вступление в серию вот этих вот бесед, исполнение Духом Святым. Позвольте несколько мыслей сейчас напомнить. прежде всего, Сережа нам поможет. Мы говорили о том, что есть различия между «исполнились Духом Святым» и «исполняйтесь Духом Святым». Мы на это делали ударение, делали очень серьезное ударение. «Исполнились Духом Святым» – речь идет о Божьем участии. Бог знает, когда, если через какое-то мгновение, через какое-то время нас ожидает какая-то трудность, какое-то очень серьезное испытание в жизни, Он это знает. Мы этого не знаем. Если Он наш Отец, то это забота Отца, а не детей, подготовиться к серьезному испытанию. И когда в Библии мы читаем, особенно в Деяниях апостолов, выражение «исполнились Духа Святого», речь идет об особом Божьем присутствии, о Божьем воздействии на личность через Дух Святой для того, чтобы определенное служение, определенную задачу, определенный шаг, этап в жизни можно преодолеть, Бог посещает человека. Он исполняет Духом Святым. Один из ярких примеров, когда апостолы стали проповедовать, это была самая первая проповедь апостолов, самостоятельная. И для, Господь знал о том, что им нужно это присутствие, присутствие Духа Божьего. Потому и написано, и исполнились они Духа Святого, и стали проповедовать. Это хороший урок и для современных проповедников. Успешная проповедь и правильная только та проповедь, которая произносится при содействии Духа Божьего. Поэтому каждый проповедник обязан пред Божьим лицом честно и открыто засвидетельствовать, что Бог благословляет его на эту проповедь. Это достаточно важное заявление, которое мы видим в Священном Писании. Мы говорили о том, что очень серьезное противопоставление делает апостол Павел. Помните, мы обращали внимание на стих 17, 5 главы и 18. «Не, а, не, но». В Церкви Христовой невозможно быть нерассудительным, мы об этом в прошлый раз говорили. Но против рассудительности, вернее, нерассудительности, Павел противопоставляет другое – познание воли Божьей. Точнее, познавание, если уже форму слова соблюдать, познавание. Мы говорили о том, что люди сегодня достаточно умны в том, чтобы не нуждаться в Боге. Они так живут. Они считают, что достаточно и без Бога ориентироваться в вопросах жизни. И когда им нужно узнать волю Божью? Обычно это в редких случаях. Вы хорошо знаете, какие это случаи. Жениться – это самый главный вопрос. Но нам уже в Америку ехать не надо. Но у нас был этот вопрос. Ехать или не ехать. Вот в двух-трех случаях нам очень нужно узнать волю Господню. А в остальных случаях Господь нам просто не нужен. Такое впечатление складывается. Писание не знает выражений «познать волю Господню». Это не библейское выражение, обратите внимание. Библия говорит о познавании воли Господней. То есть, идет речь о постоянном процессе, непрекращающемся процессе. Бог нужен нам в ежедневной нашей жизни. При решении самых мелочных вопросов Он нужен нам. У нас будет отдельная беседа «Познание воли Господней», где мы будем более подробно потом говорить. А пока обратите внимание, вне Церкви Христовой нерассудительность. В чем нерассудительность проявляется? Главный момент. Она проявляется в том, что люди не хотят иметь Бога в разуме, не хотят иметь внутри себя Бога. Они думают, что они без Бога обойдутся. Это нерассудительность, согласно Священному Писанию. Отстранение Бога от своей жизни, удаление Его от себя, я без тебя обойдусь. И мы так не говорим, это правда. Но мы делаем так. Именно вот это состояние наше явно говорит о том, что мы нерассудительны. Если мы хотим без Бога обойтись, мы просто нерассудительны. Призывает нас Писание, не будьте не таковыми. В Церкви Христовой не может быть такого, чтобы присутствовал нерассудительный. В Церкви Христовой присутствуют только те, кто понимает, что нужно всегда познавать волю Господню. Это небольшое напоминание от того, о чем мы говорили. Далее мы говорили о том, Павел второе противопоставление выставляет в стихе 18, и не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Мы на это тоже дело фокусировали наше внимание. Главный акцент в чем заключался? Почему Павел употребляет вино? В целом здесь не идет речь о том, что когда Библия призывает бодрствовать и трезвиться, то выражение, которое употребляется здесь, это «сохраняйте себя от какого-либо влияния». если человек оказался под любым даже влиянием, под любым влиянием, допустим, ему очень хочется покушать, особенно после богослужения, может быть отдохнуть, может пойти в баньки попариться, неважно, ему очень хочется, обратите внимание, он сидит на богослужении и о чем думает? О хорошем березовом венике. Если он под влиянием находится, он на богослужении, он вроде бы поклоняется, но ему он очень ждет того момента, когда наконец-то он так вот, ну, добренько распарится и будет чувствовать себя так, ну, хорошо, приятно. Друзья, Писание очень серьезно делает ударение на этот счет. Если мы под даже маленьким влиянием находимся, то вся наша личность, все наше естество, оно подчиняется этому влиянию. В Церкви Христовой недопустимо быть под влиянием чего-либо. Недопустимо. Если мы находимся под влиянием чего-то, то мы не находимся под влиянием Духа Божьего. Поэтому любому влияний очень много, Священное Писание противопоставляет только одно влияние. Какое? Влияние Духа Святого. Именно присутствие Духа Божьего в жизни человека, оно помогает ему правильно видеть жизнь, правильно ее оценивать и правильно принимать решения. И после этого Павел, безусловно, поднимает вопрос, который логически напрашивается, а что значит исполняться Духом Святым? Мы тоже об этом говорили, очень много вопросов и сегодня пред нами стоит. Мы в прошлый раз об этом говорили, позвольте сейчас, думаю, пред вами будет представлена схема, библейская схема того, как Павел представляет, что такое исполняться Духом Святым. Мы говорили о том, что в исполнении Духом Святым включается 4 элемента. Без них невозможно исполнить Духом Святым. Я думаю, брат нам поможет сейчас высветить еще одну очень важную схему, библейская схема. Исполняйтесь Духом. Каким образом исполняться Духом Святым? Каким образом? Священное Писание очень прямо, очень конкретно говорит об этом. Именно вот эта схема наблюдения над Священным Писанием еще раз убеждает нас в том, что принцип протестантов Писание толкуется Писанием и сегодня должен соблюдаться всеми верующими. В Библию не надо вкладывать своего, она достаточна без нашего участия. К Божьему человеческое не добавляйте, суррогат получится со всеми отрицательными вытекающими последствиями. Для нас важно видеть в Библии то, что там есть. Вот когда мы увидим то, что там есть, вот тогда оно принесет нам пользу. Видение в Библии того, что есть, формирует в нас правильную веру. Вера наша от слышания Слова Божьего. Итак, Павел отчетливо говорит о том, что исполнение Духом Святым включает в себя 4 элемента. Как надо исполняться Духом Святым? Главный здесь глагол «исполняйтесь» – это повеление. У верующих людей нет права не исполняться Духом Святым. Нет права. Что такое грех? Неповиновение Писанию. Если человек не исполняется Духом Святым, это неповиновение Писанию, следовательно, это является грехом. Каким образом я могу исполниться Духом Святым? Павел предлагает 4, мы об этом говорили, очень простых, понятных, доступных для осмысления принципа. 2 принципа связаны с пением, мы об этом в прошлый раз говорили. Первое, назидая самих себя псалмами, словословами, песнопениями духовными. Мы говорим о том, что первая часть, вот 2 элемента связаны с пением, 2 элемента исполнения Духом Святым связаны с пением. Первое, что петь? Второе, как петь? Мы об этом говорили. Сегодня очень важно сделать еще одно добавление, еще одну важную ремарку. Она заключается в чем? Посмотрите, что говорит Писание, стих 19. Назидая кого? Обратите внимание, не церковь, не соседа. Обратите внимание. Правильное исполнение Духом Святым заключается в том, что назидать себя, вернее, назидание, это не церкви, это внутреннее состояние. Если говорить прямо согласно этого текста Писания, то что петь и как петь относится к кому? Ко мне. Христианство – это поющее христианство. Христианство поет. И в этом пении оно исполняется Духом Святым. Оно поет правильные песни. Мы об этом в прошлый раз говорили. И оно поет правильно. Оно поет умом, оно поет и сердцем. И это назидание не рядом сидящего брата или сестры. Когда хор поет, обратите внимание, это их представление славы Богу. В пении, согласно Писанию, происходит назидание кого? Самого себя. У нас с вами была отдельная беседа в церкви. Вы помните, понимание необходимости друг в друге. Мы перечисляли ряд библейских текстов, говорящих о том, что мы призваны делать по отношению друг к другу. Прощайте друг друга, снисходите друг от друга. Вы помните эти тексты. Речь идет о том, что я призван, я, вот отдельно находящийся, делать по отношению другого. Мы об этом говорили. Здесь другая мысль. Мы не призваны назидать другого, если мы исполняемся Духом Святым. Мы призваны себя назидать. Друзья, об этом серьезно подумайте. Хористы вы, музыканты вы. Речь идет о том, какое вы имеете представление о Боге, насколько вы готовы поклониться перед Ним, насколько вы готовы спеть. Речь не идет о высоком профессионализме. Я не певец. Я не учился правильно петь, но я хочу петь. Мы говорили о том, что пред Богом стараться нужно правильно петь, насколько это возможно. И самое главное, чтобы сердце пело. И, друзья, это важный момент. Мы призваны назидать самих себя. Это правильное исполнение Духом Святым. Это некоторые очень важные замечания. Сегодня мы идем далее. Давайте обратим внимание на 21 стих. Мы его сегодня еще раз прочитаем. И затем пойдем далее. Мы говорим о том, что 4 элемента для исполнения Духом Святым. Назидая, поя воспевая, за все благодаря и повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это у нас был 21 стих. Сегодня мы читаем далее. Мы читали 21, но позвольте его еще раз прочитать и идти далее до конца 5 главы. И нашей темой сегодня библейского рассуждения будет исполнение Духом Святым среди супругов или между супругами. Когда Павел сказал о том, что нужно исполняться Духом Святым одним, вторым, третьим и четвертым путем, вот четвертый путь мы снова читаем, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это важный элемент исполнения Духом Святым. И Павел, вот это повиновение, вот обратите внимание, если раньше было сказано назидать самих себя, так, то здесь идет речь, повинуясь друг другу. Будьте внимательны. То есть то, как я должен к другому относиться. И вот это повиновение друг другу в страхе Божьем, которое является обязательным, чтобы исполнение, процесс исполнения Духом Святым состоялся. Повиноваться друг другу в страхе Божьем является обязательным. Без него нельзя исполниться Духом Святым. Почему? Потому что Писание говорит, что это элемент исполнения Духом Святым. И вот этот элемент исполнения Духом Святым апостол Павел разделяет на 3 сферы и говорит, где это исполнение Духом Святым должно проявляться. Мы сегодня еще раз напомним об этом, у нас сегодня первая часть будет, вот, вернее уже вторая беседа относительно исполнения Духом Святым между супругами. В следующий раз мы будем говорить о том, как исполнение Духом Святым, как элемент исполнения, повинуясь друг другу в страхе Божьем, как элемент исполнения Духом Святым, как это должно проявляться между родителями и детьми. Затем мы будем говорить о том, как исполнение Духом Святым должно проявляться между начальником и подчиненным. Подчиненными, рабы, господа. Павел расшифровывает этот четвертый элемент, повинуясь друг другу в страхе Божьем, он разделяет на 3 сферы. Это 3 сферы, из которых общество состоит. Общество начинается с кого? С семьи. А семья начинается с мужа и жены. Есть муж и жена, появляются дети. Появляются дети, общество увеличивается, кто-то работает на кого-то. Вот и складываются уже социальные отношения, кто-то начальник, кто-то подчиненный. Священное Писание рассматривает все эти 3 социальные сферы, как основа общества. И говорит о том, что оказывается, исполнение Духом Святым, распространяется на наши отношения между, как между супругами, на наши отношения, как между родителями и детьми, и также на наши отношения, как между начальником и подчиненным. Итак, отсюда явно видно, мы об этом будем более подробно говорить о взаимоотношениях между начальником и подчиненным спустя некоторое время, уже в феврале месяце, но вместе с этим это важно отметить. Сегодня мы обращаем внимание на следующую часть текста. Читаем снова 21 стих и по 33. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Для какой цели? Чтобы освятить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Итак, друзья, очень серьезный текст Священного Писания. Очень серьезный. Повторим, что у того, кто носит имя верующего человека, если он действительно верующий, у него нет права не исполняться Духом Святым. Просто нет права. Он это обязан делать, потому что это повеление. Очень важно всегда понимать, как это надо делать. Я не могу сделать, если не знаю, как это надо делать. Если никогда машину не ремонтировал, мне говорят, пожалуйста, вот там карбюратор, там бензонасос испортился, нужно его заменить. Просите, пожалуйста, вы сколько меня не просите, насколько, я буду вас, ну, представьте, я буду, искренне вас уважаю, я очень хочу вам помочь, но бензонасос я не могу поменять. Просто потому, что я не знаю, как это надо делать. Поэтому для нас важно обратить внимание не только на эти заявления, которые делаются. Исполняйтесь, братья и сестры, Духом Святым, исполняйтесь. Исполняйтесь. И одни лозунги, одни манифесты. Возникает один вопрос. Я согласен, что надо исполняться Духом Святым, но у меня, простите за нескромность, простой вопрос, как? Я хочу это сделать. Я хочу научиться любить. Я хочу научиться прощать. Я хочу научиться поклоняться Богу правильно. Я хочу это сделать, но я не знаю как. Подскажите, помогите. Вы помните Евнув, когда возвращался из Иерусалима, Деяния апостолов говорит об этом, и читал Слово Божье. Слово Божье читал. Читает, с одной стороны, надо прямо сказать, он не понимает, что он читает, не так ли? С другой стороны, он читает. Вот что-то есть такое притягивающее в Слове Божьем. Он не может оторваться. Это не 5 минут доехать из дома в дом молитвы. Это недельное, может, месячное путешествие. Можете представить, сколько раз. Но если говорят так, что Библию можно прочитать за 42 часа, это действительно можно прочитать, только никогда этого не делайте. Это просто пролетит информация перед вашими глазами, и ничего там не останется. Но реально можно Библию прочитать и за 20 дней, за 40 дней. Можно прочитать. Но если, скажем так, Евнух путешествовал из Иерусалима в Эфиопию, откуда он был родом, это достаточно пространное, длительное путешествие. Как вы думаете, ну если даже месяц он путешествовал, он мог от бытия до откровения, тогда не было, конечно, еще Нового Завета, но он мог прочитать от бытия до откровения Библию, наверное, не один раз. Один раз в Иерусалим прочитал по пути, а другой раз обратно. Уже едет и читает. Но самое важное, он не понимает, что он читает. И вот здесь Бог посылает для него человека. Важный момент. Если человек прилепил свое сердце к Библии, нет удивительного ничего в том, что многое там непонятно. Это естественная реакция людей. А как я могу понять, если кто-то не наставит меня? Это естественный ответ Евнуха. Естественный опрос сегодня и к нам. А как можно исполниться Духом Святым? Мы уже начали рассуждение об этом и говорили об очень важных четырех элементах. Сегодня мы начинаем пространную расшифровку или беседу, знакомство с тем, каким образом надо, можно, согласно Священному Писанию, исполняться Духом Святым среди супругов. Важно отметить, смотрите, снова смотрим на 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Молодежь владеет достаточно хорошо английским языком, и, наверное, вы обратили внимание на то, что ряд английских переводов, он не включает, вот слово «повинуясь друг другу» не в страхе Божьем, в страхе Христа. Стоит слово «Христос». И важно отметить, что в 22 стихе многие английские переводы, в том числе и язык оригинала, он не включает слово «повинуясь» в 22 стихе. То есть это слово «повинуясь друг другу в страхе Божьем», оно переходит на взаимоотношения между супругами. Оно никак не мешает здесь. Если в 22 стихе мы читаем: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Это повиновение, оно переходит на остальные спектры. Обратите внимание, если посмотрим на 6 главу стих 1, что мы читаем? «Дети, повинуйтесь». Если мы смотрим далее на 5 стих, «Рабы, повинуйтесь». Одно и то же слово стоит. Одно и то же слово. Именно это дает нам право говорить о том, что исполнение Духом Святым через повиновение друг другу касается всех абсолютных сфер человеческой жизни, общества, людей. Священное Писание утверждает одну очень-очень простую истину. Очень простую истину. Вновь касаемся 21 стиха. Повинуясь друг другу, идет речь о взаимном. Это не значит, будьте внимательны, что жены должны повиноваться своим мужьям. А мужья здесь ни при чем. Вот они только одно, приготовились принимать это повиновение. Не об этом идет речь. Вот эта фраза «повинуясь друг другу», она отчетливо говорит как о мужьях, так и о женах. Будьте внимательны. Без того, чтобы мужу иметь правильное отношение к жене, правильное библейское отношение, нельзя исполниться Духом Святым. И наоборот, если мы говорим о жене. Если не выполнить библейское условие, не того, что люди хотят, там, вот ты вот это делай. Есть Священное Писание, которое определяет, как должны складываться отношения между супругами. И Павел обращает внимание на жен. На жен. У нас с вами, во-первых, то есть прежде всего утверждается принцип, каким образом должно быть повиновение между супругами, каким образом? Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Страх – это не трепетать от того, что тебя через день-другой расстреляют. Тебе смертную казнь определили. Страх – уважение, почтение. В это слово, которое употребляется на языке оригинала, это покорность, смиренность, послушание. Мы говорили о семье, у нас по четвергам сейчас проходит серия бесед «Библия и семья». Мы несколько бесед уже прошли и говорили о том, вот, как Бог заложил, что Он заложил, какие отношения, принципы отношений между супругами до грехопадения. Также говорили о том, как эти отношения изменились после грехопадения. Вы помните? Говорили о том, что грех повлиял на мужа и на жену. Грех повлиял на мужа и на жену. Один Господь, видя поломку в сложном организме человека, личности человека, Он является Творцом, поэтому кто, как не Он, лучше всех безошибочно знает, как эту поломку исправить, не так ли? И Он дает ценную рекомендацию, каким образом это происходит. На жену повлияло грехопадение, очень серьезно. И вот для того, чтобы эти отношения возвратились к первоначальным, вот к тем, которые были заложены еще в Эдемском саду, Бог обращает внимание на жену. Самая большая трудность, с которой соприкасаются жены женщины. Самая большая трудность. Будьте внимательны, это не унижение женщины. Каждая женщина призвана понимать, что то, что Писание ей говорит, говорит не для того, чтобы унизить ее, наоборот, чтобы возвысить ее и поднять до того уровня правильных библейских отношений, которые были заложены от сотворения. Самая большая трудность, которая соприкасается женщины, это повиновение. Хочу обратить внимание, вот в русской Библии мы читаем «жены», «мужья». На языке оригинала слово «жена», в корне этого слова стоит слово «женщина». «Гуне», «гуне», «гунайка». «Жена», «женщина». Одинаково звучит. Когда идет речь о муже «анер», то же самое. Это мужчина, муж. Еще раз Священное Писание утверждает то, что Господь создал мужчину и женщину для брака. Как отношения могут складываться в других браках? Библия ничего об этом не говорит. Почему? Потому что это не библейское. Всего лишь навсего. Это важно отметить. Библия признает вновь и вновь, что в браке есть мужчина и есть женщина. И для того, чтобы отношения между ними складывались, формировались правильно, Господь указывает на слабость женщины, говорит, исправь ее для того, чтобы исполниться Духом Святым. И указывает на слабость мужчины, исправь ее, чтобы восстановились нормальные отношения. Библия не дает никаких рекомендаций, как быть по отношению других видов брака, которые сегодня модны в обществе. Не дает. Почему? Потому что это не по Библии. Это отступление от Священного Писания. Библия признает один брак между мужчиной и женщиной. И говорит о том, что их отношения могут быть правильными, могут быть нормальными, могут быть взаимно удовлетворительными при одном условии, если женщина, жена увидит, что от нее ожидает не человек, не служитель, не устав церковный, а увидит, что от нее ожидает Господь. Будьте внимательны, если жена не будет повиноваться своему мужу, это значит, она не исполняется Духом Святым, а следовательно, нарушает Священное Писание. Если муж не выполняет свою часть, это значит, что он не исполняется Духом Святым, следовательно, он нарушает Священное Писание, следовательно, оба они кем являются? Грешниками. Нарушение Писания и является грехом. Поэтому для нас очень важно это обратить внимание. Жены, повинуйтесь своим мужьям ко Господу. Далее идет еще очень важное упоминание о том, в стихе 24, жены, повинуйтесь своим мужьям во всем. Сестры, дорогие жены, это не унижение ваше. Это благо для вас. У вас есть одна трудность, у мужчин, мужей есть другая трудность. Мы будем об этом подробно говорить еще в четверг. У нас будет очередная беседа «Библейские принципы созидания семьи». Мы по четвергам проходим серию бесед «Библия и семья». Поэтому оно так вот сочетается у нас, что мы и в воскресенье об этом говорим, и говорим уже на протяжении нескольких бесед по четвергам. Мы приглашаем вас об этом серьезно подумать, посетить встречи, беседы и подумать об этом. Сегодня очень большое ударение делает дьявол именно на разрушение семьи. Будьте внимательны. Если разорвать отношения между мужем и женой, эти разрыв отношений сразу повлияет на отношения между родителями и детьми и сразу повлияет на отношения в обществе. Вот куда сатана бьет сегодня. Разрушить и сковеркать библейское представление о семье. Эта демоническая атака сегодня достаточно активна. Принимается на уровне законов, друзья. Есть Священное Писание. Есть Священное Писание, мы стоим на позиции Священного Писания. И сегодня мы хотим возвестить, сказать о библейских принципах созидания семьи. Они одни, они не выдуманы людьми. Священное Писание говорит об этом. Бог за созидание семьи, но не за развод в семье. Бог создал семью, чтобы она была крепкой, и эту крепость она могла передавать детям своим. Вера, которая обитала в бабушке твоей, в матери твоей, веришь она в тебе. Мы об этом ранее говорили. Для чего? Когда будет сильное общество? Когда будет сильная семья? Мы это очень хорошо понимаем. Именно на эту простую библейскую истину мы сегодня фокусируем наше внимание. Мы концентрируем на этом наше внимание и утверждаем, что это так, а по-другому это преступление против Бога. Итак, важный момент, жены, повинуйтесь своим мужьям, и дается очень важная характеристика, как жены призваны повиноваться мужьям своим, следовательно, исполняться Духом Святым. Как написано? Как Господу. Друзья мои, это Священное Писание. Будьте внимательны. Повинуйтесь им, будьте смиренны, покорны, послушны, будьте внимательны. Как Господу. Главный ориентир, на кого ориентироваться? Не на соседскую семью, где все хорошо. Не на портрет идеальной семьи, который в книге мы прочитали. Не на замечательные семинары, которые сегодня в многочисленном виде, многочисленные проводятся практически по всей земле, как сохранить семью. Есть одно, очень важное для жен, для женщин, как следует исполняться Духом Святым в взаимоотношениях между супругами. Повинуйтесь мужьям, как Господу. Так написано. Позвольте более подробно об этих вопросах не говорить, время нас поторапливает, мы еще возвратимся к этим вопросам в четверг. Почему Священное Писание обращает именно вот такое внимание на жен? Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Мы прекрасно понимаем, что, говорили уже об этом, Господь ожидает от женщины, мы говорили о последствиях грехопадения, помните? Женщина устраивает дом. Женщина устраивает дом, уют. Атмосферу в доме созидает не мужчина, а женщина. Женщина пред Господом несет ответственность за сохранение домашнего очага. Она несет ответственность. Далее мы явно видим то, что неповиновение или нежелание повиноваться мужу является последствием грехопадения. Об этом мы говорили. Поэтому именно женщине на эту самую большую трагедию в личности женщины Господь и указывает. Помните, цитировали текст Писания: «К мужу твоему влечение твое, но он будет господствовать над тобою». Ты будешь стремиться господствовать над ним. Это результат грехопадения, но не ты, а он будет господствовать. То есть для того, чтобы он ушел в сторону, нет, раз ты ушел в сторону, Адам, ты должен встать на свое место и должен отвечать за семью. Ты ушел в сторону, но ты будешь отвечать за нее. Это проблема мужчин. Проблема женщины – неповиновение. Будьте внимательны. Вроде бы у нее есть такое, я за него там, я буду командовать. Нет. Обратите внимание, сестры, женщины, непокорность мужьям – это результат грехопадения. Я понимаю, что очень-очень-очень много вопросов. Очень много вопросов. Мы некоторые вопросы еще рассмотрим в четверг, и также желающих приглашаем. В следующую субботу у нас будет очередная встреча «Христианская семья». Мы тоже будем говорить о супругах. И там будет возможность задать вопросы, порассуждать. И я понимаю, что много вопросов возникает. Мы сегодня говорим о Священном Писании, о библейских правилах, которые установлены. Подчеркнем еще раз, что это не унижение женщины. Это для блага женщины дано, чтобы она понимала свое место в семье. Далее Писание обращает внимание на мужей, обращение к мужьям. Очень важно отметить, повиновение, да? Или в данном случае слово «повиновение» заменяется словом «любите». «Любите». Мы говорим о том, что слово «повиновение», «повинуйтесь» – это покорность, смирение, послушание. Друзья, повиновение для мужчины заключается в любви к своей жене. Мы в четверг будем об этом говорить, позвольте подробно сегодня кратко сказать. Библия прямо, очень прямо говорит. Обратите внимание, 33 стих. «Так каждый из вас да любит». И вот одно притяжательное местоимение здесь. Не просто жену. Заулыбались, братья. Свою жену. Иногда мы понимаем, что соседская красивее, у друга красивее. Мы это понимаем. Иногда так, когда уже разбалансированы отношения с Богом, тогда почему-то думается, что в соседском огороде груши, яблоки и вишни вкуснее, чем у меня. Мы, друзья, это результат грехопадения. Писание прямо говорит: мужья, любите своих жен. Любовь на основе выбора. Обратите внимание. Любовь на основе выбора. И очень важно отметить, что как относительно жен, сказано, как нужно повиноваться мужьям, как Господу. Будьте внимательны. Опять здесь перед мужьями Христос. Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Братья, мужья, в сторону не имеем права уходить. Не имеем права. Вот есть эталон. Вот для того, чтобы научиться правильно любить жену свою, первое, что нужно сделать, это поразмышлять очень серьезно, иметь правильное представление, как Христос возлюбил церковь. Мы коснемся об этой темы в четверг. Вот как Христос возлюбил церковь, вот так, мужья, любите своих жен. И причем, обратите внимание на одну деталь. Вот наша испорченная природа и сегодня помогает нам, так в кавычках помогает, в жизни, когда возникает отношение между супругами нехорошее. Муж говорит, вот почему ты вот это не выполняешь? А жена говорит, а ты вот это не выполняешь. Это знакомая ситуация. Это продолжение последствий грехопадения. Библия не говорит, мужья, я вам пишу о том, чтобы вы знали, как жены должны поступать. Не так ли? Если написано к женам, то не надо читать, мужья, это не для вас. Ну, читать надо, поймите, не надо вот этим вот спекулировать, ты вот такой будь, тогда я вот такой буду. Ну, бартер устраивать не надо. Ты мне, я тебе не надо устраивать. Есть одно, если ты муж, вот то, что от тебя ожидается, и ничего больше. Если ты жена, вот то, что тебя касается, и не надо в соседский огород смотреть. Молись, чтобы, если муж, может быть, действительно имеет серьезные проблемы в том, чтобы оказывать жене должное внимание, мудрая жена, она устроит дом своими руками. А глупость своими же руками его разрушит. Это опять Священное Писание. Для того, чтобы семья состоялась, для того, чтобы она сформировалась правильно, Писание и определяет для нас правила, каким образом это может произойти. Повторим, что если здоровая семья, это здоровое общество, это здоровые дети и здоровое общество. Здоровая христианская семья, это здоровая христианская церковь. Поэтому мы особый акцент уделяем именно вот этим очень сложным вопросам, которые сегодня непопулярными стали в обществе. Потому что царят там свои принципы, свои законы, свои предположения, свои схемы, свои предпосылки, свои идеи. Пожалуйста, вы вправе выполнять то, что предлагает мир. Но тогда на Божье благословение не рассчитывайте. Просто потому, что не идет повиновение Богу. Не рассчитывайте. Если хотите, чтобы семья ваша состоялась, чтобы отношения между супругами стали правильными, чтобы вы были приятными друг для друга, чтобы вы действительно нуждались друг в друге, чтобы вы не могли себе дня представить друг без друга, без детей своих, мы об этом тоже будем говорить. Исполняйтесь Духом Святым, повинуйтесь библейским правилам. Это не является чем-то несбыточным. Бог не дает те повеления, которые нельзя исполнить. Бог говорит, вот произошла поломка в вашей жизни, семья была разрушена в результате грехопадения. Вот так оно, вот эти сферы, оно повлияло. Для того, чтобы восстановление произошло, чтобы семья функционировала по тем же самым законам, которые я создал в Эдемском саду еще между Адамом и Евой. Вот что призвана понимать жена, и вот что призван понимать муж. Очень важная деталь, последняя, на которую обратим внимание и будем молиться Богу, это, смотрите, во взаимоотношениях между супругами, очень часто вот в прочитанном отрывке Писания идет указание на Христа и Церковь. Будьте внимательны, это эталон. У меня вопрос и к женам, и к мужьям. Что вы можете сказать о церкви, если, даже о нашей поместной церкви, если в церкви, вы понимаете, что церковь состоит из кого? Из членов церкви, из семей, правда? Какой будет поместная церковь, какой будет церковь Христа, если отношения между супругами, в церкви будут такие отношения, как у меня с моей женой? Как вы думаете, какой будет церковь? Хороший или очень хороший? Если, представляете, какой будет церковь, даже наша поместная, если отношения в церкви будут такими, как какие сейчас у меня с моей женой или с моим мужем? Вы бы хотели, чтобы в церкви были такие отношения? Чтобы церковь вот так вот развивалась, как развивается отношение в вашей семье? Честно. Хотели или нет, вслух не говорите. Это важно, друзья, на это обратить внимание. Почему? Потому что Павел именно вот эту параллель здесь и проводит. Христос – церковь. Христос – церковь. Мужья, жены, обратите внимание. Отдельно не рассматривается. Отдельно не рассматривается. Я думаю, друзья, на сегодня достаточно. Мы сделали общие важные заявления, увидели важные ценности, которые представлены в Священном Писании. Мы о них будем иметь еще продолжение, как на наших встречах «Христианская семья» в субботу и последующее время, и также в четверг. Поэтому, друзья, еще раз хотим обратить наше общее внимание на то, что мы призваны исполняться Духом Святым это повеление. И как нам не прискорбно может быть соглашаться, но мы обязаны согласиться, что исполнение Духом Святым касается наших отношений между супругами. Если они ненормальные, если либо жена, либо муж не выполняют того, что заложено в Священном Писании, исполнение Духом Святым не происходит. Как Писание говорит, если о законе Моисея, если человек весь закон выполнил, одну заповедь нарушил, каков он по отношению к закону? Он виновник против всего закона. Мы три условия выполнили. Мы назидаем самих себя. Мы поем, воспеваем. Мы за все благодарим. А вот с повиновением у нас там мало-мало проблем. Что происходит? Три части мы выполнили, одну не выполнили. Исполнение состоялось. Мы находимся в процессе исполнения. Нет, друзья. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. У нас хорошая возможность после богослужения иметь личный, сердечный разговор между супругами. Мы приглашаем всех желающих в следующую субботу в 4 часа. Найдите что-то сказать своим супругам. Причем скажите то, чего вы никогда не говорили. Но неплохой, вы понимаете, о чем идет речь. Посидите, поговорите. Если хотим исполняться Духом Святым, у нас нет другого. Я думаю, друзья, что это очень серьезный вопрос. Где-то мы немножко улыбаемся, я понимаю. Друзья, но вопрос очень серьезный. Наше искреннее желание сегодня возвещать Слово Господне, утверждать библейские принципы. И мы хотим, чтобы утверждение этих библейских принципов начиналось с наших семей. Потом мы о детях будем говорить, родители и дети, а пока это супруги. Итак, друзья, мы сейчас будем молиться. Слово Божие затронуло нас, касалось наших сердец. Я понимаю, что вполне возможно, кто-то трепещет перед Богом, это нормальное состояние. Сейчас вам предоставляется возможность поговорить с Богом. Если вы явно видите, что ваши отношения с женой или с мужем не на библейском уровне, друзья, приведите его в согласование с Библией. Подумайте о том, Христос – церковь, церковь – Христос. Это пример. Ни соседи, ни хорошую книгу, которую я прочитала, ни мнение подружки или друга, вот так ты жену там, или вот так вот мужа держи, вот так. Друзья, вот есть Священное Писание. Бог устраивает, дает нам те пожелания, те наставления, которые будут для нас иметь приятные последствия, когда мы реально поймем, что это самое лучшее, вот такие отношения иметь между супругами, вот такие, библейские. Может, сегодня нам слишком так, это не могу я согласиться с тем, чтобы я ее лучше помолчу. Да, помолчи и скажи об этом Богу. Друзья мои, если мы не согласимся, как верующие, нося имя христиан, с библейскими принципами, это Слово Господне. Бог будет приводить нас к пониманию этого все равно. Подумайте об этом. Если мы не согласимся с этими библейскими принципами, вот так должны строиться отношения между супругами, Бог будет нас приводить к пониманию этого. Вы понимаете, каким путем будет приводить? Поэтому не испытывайте Божью силу, Божье могущество, и не заставляйте его своим непринятием слова говорить с вами очень строго. А он это будет делать. Будет делать для того, не потому, что он вас не вмещает, или вы ему на больную мозоль наступили, он будет делать только потому, для вашего же блага. Чтобы созидались вы, созидалась ваша семья. Это вам нужно. Это нужно нам и детям нашим. Поэтому давайте согласимся с этой библейскими правилами. И сейчас вместе с вами, перед Богом живым, премудрым, могущим исправить любую проблему в семье. Он может, он вправе, он силен, и он готов это сделать. Готовы ли мы принять вот это библейское пожелание? Готовы ли мы позволить Богу помочь нам нормализовать наши отношения между супругами? У нас есть хорошая возможность сейчас об этом сказать Богу нашему. Я приглашаю всех это обязательно сделать. Аминь. Помолимся.